говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашу программу откроет беседа Петра Кондратьева с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма во имя Воскресения Христова в Кадашах, деканом факультета церковных художеств Свято-Тихоновского богословского университета. Продолжит программу этого часа очередная беседа из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу «Руфь». А завершит час литературная страничка. Валерия Амплеева читает записки игумени Таисии.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут 7 по 12 августа в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Диалоги об искусстве и культуре». В эфире Петр Олегович Кондратьев, и у нас сегодня в гостях протоиерей Александр Салтыков. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Олегович. Рад вас приветствовать. Вместе с вами и всех радиослушателей.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что отец Александр является деканом факультета церковных художеств Свято-Тихоновского богословского университета. Вот. Также отец Александр – настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах. Отец Александр, вот буквально недавно было очередное событие, которое не может как бы не коснуться нашей передачи, поскольку мы говорим об искусстве и культуре. Это событие связано с передачей церкви Святогорского монастыря под Псковом. Тут же появились заявления представителей культурной общественности о том, что это никак невозможно, что церкви этот храм, храм Рождества Богородицы Святогорского монастыря с фресками 14 века передавать нельзя, церковь все погубит, разрушит и так далее. Ну, такие разговоры мы слышим очень часто. Эти разговоры связаны, как правило, со многими случаями передачи церкви тех или иных объектов. Мне кажется, что часто православные сталкиваются вот с такой реакцией неприятия светскими людьми, искусствоведами, неприятными передачи храмов. И наши православные братья и сестры не всегда знают точно, как ответить на этот вот вызов общества современной. И наша передача могла бы быть полезна тем, что мы бы подсказали, как они должны себя вести, как себя ощущать в этой обстановке, что делать. Вот что бы мы могли сказать об этой проблеме передачи и посоветовать нашим братьям, которые сталкиваются в разных городах с аналогичной проблемой?
Ну, Петр Олегович, я думаю, что это вопрос о неоднозначности.
Это несомненно.
Я могу, мне кажется, о нем судить достаточно компетентно, потому что я сам всю жизнь свою посвятил церковному искусству и его истории. Я сам всю жизнь поработал в музее имени Андрея Рублева. сам занимался собирательской деятельностью. И для меня проблема сохранения древнерусского искусства совершенно не чужая. Она является, надо сказать, одной из важнейших проблем. Это сохранение памятников культуры. Но сохранение памятников культуры, это прежде всего требует некоторой специализации. Требует специального образования. Это требует некоторых специальных условий, чтобы вы не хранили. Даже если будете хранить зерно в амбаре, и в крыше появится дырка, то дождик капает через эту дырку, испортит зерно, и вы потеряете урожай. Не правда ли? Так ведь?
Да.
Так, безусловно. Но если это не амбар, а древний храм, достаточно ветхий, храм, который был подвергнут в течение многих столетий, ну, скажем, 600 лет с лишним, допустим, как в данном случае, который, конечно, не имеет не просто дырку в крыше, а уже вообще сильно обветшал.
И часть фресок сильно пострадала.
Да, и очень даже сильно. Фрески являются уникальной ценностью. Ну и вот если на них будет капать дождик или что-то еще такое происходить, они также поднимут, как и урожай. Но только урожай-то может вырасти потом на следующий год. А можно купить в Канаде, между прочим, если он пропадет у нас. У нас что, это же просто.
А фрески не купишь, конечно.
А фрески в Канаде не купишь уже.
Да, но ведь, посмотрите, проблема в чем получается, что ведь церковь тоже не против сохранения этих фресок, и вы живое тому свидетельство. То есть, когда нас обвиняют в том, что священники хотят все забрать...
Все это сейчас перебиваю. Мне совсем не нравится ваше выражение «церковь тоже не против». При всем моем к вам уважении, я такое выражение совершенно не приемлю. Она не просто тоже не против, а церковь, создатель этих шедевров, она больше всего и заинтересована в том, чтобы эти шедевры древней церкви сохранялись для будущих поколений. Но это я говорю о церкви в полном смысле с большой буквы. То есть в церкви как в духовном организме. А вот когда мы говорим уже о прагматической стороне, то же самое как бы церковь, но извините, к сожалению, в некотором более низком смысле, прагматическом смысле, то мы сталкиваемся с совсем другими вещами. Тут немножко приходится прийти, что же такое церковь. Церковь из границы проходит через наше сердце. Мы все с вами частично церковь, частично мы не в церкви. Почему мы на исповеди говорим «примири, соедини его со святой своей церковью», хотя священник читает разрешительную молитву кающимся. И вот грехов много, они разнообразные. Есть грехи против Бога, есть грехи против человека, а есть грехи против вещей, между прочим. А вещи-то разные. То есть вообще любая неаккуратность – это уже грех. А если мы не чтим святыни и не умеем их сохранять, то, наверное, немалый грех. Но должен сказать, что в советское время в лице своих клириков, прежде всего, не допускалось к хранению церковных ценностей.
Тут очень правильно вы сказали, потому что проблема-то вот какая. Вот если бы мы описывали ту же проблему и, предположим, сослагательном наклонении, не было бы периода советской власти, сейчас бы эта проблема выглядела по-другому совершенно.
Да.
Но мы пережили период, когда у церкви были изъяты ее памятники,
да.
Ее здания, сооружения.
Конечно.
Вот. И поэтому мы столкнулись с этой проблемой.
Правильно.
И поэтому сейчас мы находимся в этой ситуации, когда одни говорят, мы лучше умеем хранить.
Да.
Церковь говорит, ну здесь же надо молиться, церковь – это место молитвы.
Да.
Но с другой стороны, вот собор, о котором мы говорим, в Снятогорском монастыре. Говорят, что матушка игуменья говорит, что эти фрески в таком состоянии, что они никому не нужны. Ну, якобы так она говорит, я точно не берусь утверждать, но вот есть такая информация. Да? И что она все это забелит и по-другому сделает. Потому что в том состоянии, в котором эти фрески есть в данный момент, они в богослужебных целях не могут быть употреблены, но они крайне интересны. искусствоведам, это понятно. Они крайне интересны, я считаю, нам, людям, которые занимаются церковным искусством. Потому что показывать, как надо писать фрески, можно только на тех памятниках, которые были до нас.
Правильно, но совершенно недостаточно. Я не имею чести знать матушку Игуменью, разумеется, я из всего сердца желаю ей Божьей помощи во всем. Но должен сказать, что это не просто интересные вещи какие-то там. Это не просто какие-то наскальные рисунки каменного века, которые вот там интересны, там чудные рисуночки идешь. А это дошедший до нас зримый духовный опыт подвижников XIV века, которые жили в этом монастыре. И эти фрески, то ли Святогорского монастыря, то ли других древних памятников, они нам так же нужны, как творение святых отцов, которое церковь рекомендует всем постоянно читать.
А почему мы не можем донести до светских людей, до охраны памятников, вот для тех, кто как бы из культурной общественности протестует против передачи церкви, вот эту мысль, что для нас это ценно так же. То есть даже больше, чем для них это имеет ценность, что мы это действительно сохраним. Почему они нас не слышат?
Ну, я думаю, что если они нас не слышат, то по ряду причин. Одна из причин то, что в органах охраны памятников, конечно, сосредоточены серьезные специалисты, но они далеко не всегда являются верующими людьми, просто-напросто. Не всегда они в хороших отношениях с церковью, разумеется, но среди них очень много хороших специалистов, которые просто любят преданное этому искусству, как специалисты. И надо сказать, что, к сожалению, среди православных деятелей церкви специалистов не так-то много. Наверное, здесь есть некоторая общая пропорция. Ну, вот у нас принято говорить, что вообще в церковь входят у нас там от 6 до 10% населения. Людей, которых можно назвать подлинно церковными людьми.
Ну, постоянно их прихожан.
Ну, как их называют, практикующие.
Термин такой светский немножко.
Термин это пришел к нам из Западной церкви.
Практикующие йогу, практикующие.
Практикующие православие. Но, собственно, на самом деле практикующие, правда ведь, люди, которые имеют духовную практику в церкви. Которые знают, что такое исповедь, знают богослужение. Они выучили наизусть, может быть, даже мирное Евтинью или там другие какие-то молитвы. Таких немного, на самом деле. Есть очень много людей, которые себя называют православными, но являются православными в разной степени. Так вот, очевидно, в эти 6-10% людей попадают и специалисты. Их тоже 6-10%, кто являются и специалистами в области церковного искусства, и одновременно являются теми достаточно глубокими верующими людьми. А остальные 95% специалистов оказываются в общем массе народа, которые не имеют к церкви, в общем-то, почти никакого отношения. Это хорошая пропорция или плохая? Это очень плохая пропорция, конечно. Она сложилась так, в таком виде, потому что в советское время мы жили в условиях непрестающего, непрестанного гонения на церковь, которая иногда ослабевала, но не останавливалась, в течение 70 лет. Гонение было непрерывным. И всякое живое движение к религии, оно жестоко каралось и пресекалось.
И, в общем, они добились своего, потому что сейчас, как сказать, интеллигенция наша, или даже вообще такое мнение о церкви достаточно специфического, в большей части, вот остальных 90% да, населения, мнение о церкви, ее деятельности очень специфическое, оно достаточно не просто светское, оно отстраненное. Иногда церковь нужна как некая дань традиции, то, чтобы покрестить ребенка, обвенчаться. Причем для этих людей потом не важно, что они там разведутся даже. Для них это дань определенной традиции.
Да.
Вот.
И
вот из этих 90% тоже там есть вот какие-то 6-10%, которые что-то понимают. Это главное не проценты, а главное то, что, понимаете, мне кажется, сейчас нет диалога, нахождения таких точек соприкосновения, при которых не будет
возможности поднять скандал вокруг передачи? Почему не объединиться вокруг этих памятников церкви вместе с так называемым музейным сообществом, но главное создать правильную платформу для этого объединения?
Дело в том, что разговор отменен. Но сдвигов мало. И все упирается в то, что развитие, вообще принятие веры – это одно, а развитие культуры – это другое. И в нашей церковной среде люди, которые понимают, что такое памятник, и чем он ценен, и как украсть, просто очень мало. Поэтому обеспечить должное хранение памятников на сегодня, через сегодняшний день – по-прежнему остается для церкви чрезвычайно сложной задачей.
Но с другой стороны, смотрите, какая ситуация. Людей, которые понимают, что культура, которую мы имеем, родилась благодаря церкви,
да,
в современном мире, тоже почему-то становится катастрофически мало. И именно из-за этого непонимания какое отношение к передаче церкви объектов культуры?
Петр Олегович, вообще влияние церкви в нашей стране, в современном мире, сейчас, сегодня, оно, надо сказать, не ослабевает, а, по-моему, даже растет, с моей точки зрения, несмотря на усиленное противодействие, запланированное и оплаченное противодействие.
Организованное
противодействие со стороны разных сил, находящихся в глубоком подполье.
Или за границей.
Это у них там тоже ответвление подполья. Просто подземные каналы, которые, так сказать, ведут, как в советское время говорили, за бугор. Ну, вот и все. А церковное влияние все равно есть. И даже шлеется, с моей точки зрения, пока. Хотя идет такая планомерная работа по размыванию этого влияния. Но несмотря на это, людей, которые могут просто грамотно отнестись к памятнику, очень мало.
Зато светских много специалистов.
Но светских гораздо больше.
Гораздо больше. Могли бы мы со своей стороны предложить, может быть, такой выход из положения? Почему не сделать так, чтобы некоторым объектам придать статус там охраняемых, но находящихся в совместном использовании? При этом совместное использование не подразумевало бы, знаете, такого хаоса, потому что ясно, что объект может сохранить только единоначально. То есть это совместное использование под управлением одной из сторон. Нам понятно, что это должна быть церковь. Только церковь может сохранить объекты, свои объекты, духовные, культуры, свои памятники, если она будет управлять ими. Но светская сторона обеспечивает их сохранность, и государство финансирует организацию, то есть церковную организацию, при условии использования светских специалистов для сохранения.
Нужно говорить непременно о сотрудничестве церкви и специалистов. Непременно. Сам по себе очень нужен. Очень нужен. Именно о взаимодействии. Не касаясь приоритетов. Нам до приоритетов еще, собственно, очень далеко. Но совместная работа нам совершенно необходима.
Но у нас вот в чем еще сегодняшняя проблема? Вот смотрите. Я видел собственными глазами такой плакат на, значит, дверях одного из домов на Ходынке, где было написано: «Жильцы, собираем подписи против строительства храма, потому что, вы представляете, здесь у нас под окнами будет звонить колокол, нам не дадут спать» и так далее. То есть на сегодня мы видим два явления, на самом деле, одного порядка. С одной стороны, когда мы сталкиваемся с протестами в связи с передачей старых храмов церкви обратно, и тем более, если там есть какие-то культурные ценности. И второй случай, когда строится новый храм, и опять такие же протесты, иногда очень агрессивные.
Петр Олегович, в течение 20-летия прошедшего времени, так называемой перестройкой, открылось много храмов, очень много, при вполне лояльном отношении населения и властей по всей стране. И вдруг, буквально с этого года, мы встречаемся с фактами такой жесткой агрессии, связанной не только со христианством, но вообще с православной религиозностью. В отношении патриарха, в отношении храма Христа Спасителя и вообще, я бы сказал, по всей православной программе.
Ну, соответственно, сюда же попадает вот это, то, с чего мы начали, в связи с возвращением памяти культуры. Это все теперь берется, поднимается как бы на щит.
Любая тема.
Дело в том, что нужно все явления рассматривать каким-то системным порядком. Понимаете, вообще не бывает явления, которое существует абсолютно изолированно. Всякое явление находится в некоторой цепочке находится. Ясно совершенно, что православная общественность, которая у нас, несомненно, все же сложилась за 20 лет, она, в принципе, совершенно не подготовлена к этим агрессивным акциям. Она мало осознает ненависть врага рода человеческого к строительству храмов и вообще к проповеди христианства.
Потому что до этого было понятно, враг – это режим.
Да.
Советский, он проводил это официально.
Да.
И мы, возрождая храмы, не ожидали, что вдруг изнутри же общества вырастет другой враг, и непонятно, как партизанская война.
Да.
Где его искать? Откуда он?
Да. Да. Но мне кажется, я бы хотел сказать, что откуда враг? Это опять-таки все оттуда. Из преисподней.
Это мы поняли.
Да, враг из преисподней. Здесь же, на поверхности, что является самым главным? Я могу сказать, что, по-моему, не является для православия самым главным. Твердое стояние на своей позиции. Вот если вы, дорогие братья и сестры, решили поставить храм на Ходынке, вы не должны делать ни шагу назад. Вы должны закрывать грудью амбразуру, как Александр Матросов. Понимаете? Только тогда враг отступит. Вы должны быть как скала, о которой бешеные волны воды разбиваются. Но для этого надо быть скалой. И стоять на этом месте непоколебимо. И тогда, конечно, при этом надо молиться, тогда я вас уверяю, что враг отступит.
Отец Александр, а вот скажите мне, вот это интересно очень. Мы знаем, что наши как бы оппоненты или враги, да, используют сейчас определенные технологии, медиаресурсы и ложь. Ложь, которая тиражируется мгновенно во всех средствах массовой информации и так далее. Каким способом православный может противостоять? Он видит, что ему врут, что врут всем окружающим, что говорят, вот храм собираются строить размером таким-то, а он должен быть не таким-то размером. То есть берут цифры с потолка, обманывают всех жителей, например, вот этого района Ходынки. Вот, все верят почему-то тут же, потому что это тут же тиражируется в СМИ. Вот, без всякой опоры на документах выбрасываются такие, значит, информационные поводы. А что православные должны, как отвечать? А тоже использовать технологии медиа?
Конечно. Это у нас есть, конечно.
Должны ли мы говорить с некоторыми людьми на их же языке? Мне кажется, что это неправильный путь, когда церковь начинает говорить, пытаться оправдываться, пытаться говорить на языке таком медийном, с людьми, которые в нем плавают, как в море, как либо в воде. Они купаются в нем, им удобно. Они всегда, так сказать, ловко ответят, увернутся.
Наша церковь прожила опять эти 70 лет практически в подполье. Мы действительно совершенно не имеем практики общественного такого, ну, проповедования просто-напросто, вообще обсуждения вопросов религии. У нас этой практики почти нет. Мы совершенно непрофессиональны в использовании этих медийных средств. Мы просто непрофессиональны. А мы должны быть профессиональны, но сохранять свою платформу. То есть мы должны, конечно, создавать свои кадры. И об этом, насколько я знаю, наша высшая иерархия думает.
Есть совершенно твердое ощущение, что все атаки в СМИ с использованием людей из культурной общественности, интеллигенции, четко спланированы. И это делают люди...
Эти люди просто платные агенты некоторые, как говорили в советское время, мировой гидры некоторые. Другое место этого. Послушайте, про диалоги больше сохранить. Гидры платные агенты мировой гидры. Больше ничего.
И то же самое можно сказать и в случаях, когда монастырям передаются, возвращаются храмы, Кремль Рязанский, та же, значит, проблема, та же история была. Вот с Снятогорским монастырем, он говорит, здесь тоже матушка должна стоять твердо на своем.
Нет, матушка должна грамотно рассуждать. Если матушка будет стоять на своем в том смысле, что это никому не нужно, то она, прошу прощения, я низко кланяюсь и приношу глубокие извинения, она окажется весьма неправдой, может, какую-то даже может непоправимую ошибку. Понимаете? Потому что специалисты нам необходимы, нам нужны, и нам нужно их уважать. Нам нужно уважать своих предков, которые создали все фрески. И нужно очень скромно относиться к собственным возможностям, к собственному пониманию. Вы знаете, мы все чего-то не понимаем, иногда очень крупного чего-то. Так вот, я хочу подчеркнуть, что духовное значение этих памятников – оно колоссально, и оно с трудом осознается. Но если творение литературное святых отцов можно переиздать, то фрески, существующие в единичном экземпляре, переиздать нельзя. Если они разрушатся, они разрушатся навсегда. Они единичны. И в этом их колоссальная ценность и трудность их сохранения. Поэтому диалог со специалистами нужно вести крайне разумно, мудро.
Ну и, соответственно, при случаях, когда мы сталкиваемся с такими памятниками, наверное, надо понимать, что важно сохранить эти фрески. Нельзя их превратить, этот собор с такими фресками, в такой благолепный новодельный собор, как бы хотелось бы, может, кому-то. Это надо, чтобы это было отдельно. Отдельное сохранение собора с памятником тому богословскому опыту, который имели наши предки, когда писали эти фрески, потому что на нем будем учиться все мы. Петр, а другое дело, может быть, собор, который можно строить новый на территории монастыря, который будет заново расписан с нашими современниками.
Что это не только богословский опыт, это духовный опыт. Если некоторые люди, живущие сейчас в церкви, церковной жизни, служащие в церкви, не видят этого духовного опыта, это, к сожалению, можно понять. Потому что есть некоторые духовные опыты, явное искусство, которые требуют подготовки, чтобы его увидеть. А вовсе не значит, если мы с вами даже очень верующие люди, что поэтому мы все уже сразу и поняли. Это так не...
Смирять свой ум надо. Если чего-то не понимаешь и кажется, что это не очень хорошо, смири свой ум.
И не думаю, что мы все скуфьями закидаем.
Вот на этой позитивной ноте, отец Александр, мы, наверное, закончим. Я вас благодарю.
Рад был с вами побеседовать.
Спасибо.
Вы слушали беседу Петра Кондратьева с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма «Во имя Воскресения Христова» в Кадашах и деканом факультета церковных художеств Свято-Тихоновского богословского университета.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
Народ Божий раскололся. С ним, с Рваном, осталась меньшая часть народа Божия, большая часть отделилась от него. И в любом случае, когда мы в своей политике, в церковной, общественной, в семейной жизни даже, пытаемся акцент делать на воле молодых, опираемся на опыт безопытных, это грозит очень многим. Это катастрофа. Лодка может перевернуться. Вао сказал ей: «Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». И далее он говорит ей: «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Здесь он призывает ее как бы не таиться. Он говорит, что у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Имеется в виду, что ни один судья тебя не осудит. Вот смысл этих слов. У всех ворот народа моего знают. Ни один судья тебя не осудит, а у ворот сидели судьи. И все они знали, что она женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Она могла спать до самого утра, но как женщина осторожная, она спала до того момента, когда люди уже начинали различать одного от другого, то есть пока еще не начали различать один другого в темноте, в сумерках предрассветных. И она встала. Встала прежде, нежели могли они распознать друг друга, и сказал Воос: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Это он сказал не ей, он сказал другим, чтобы она не смущалась. Потому что могли ее спрашивать, зачем, но он хотел, чтобы о их помолвке было объявлено, когда будет ясно, то ли он будет жениться на ней, то ли родственник, который ближе. «И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя. Вот это показывает нам, что у ней было 2 одежды. Вот те горе-истолкователи, которые говорят, что сняла себе одежду, оголилась, они здесь как раз проигрывают. У ней была верхняя одежда и обычная одежда. Но это время сбора урожая. Так тепло не одевались. Одевались в одну одежду. Но одна одежда была, которую она надела на себя. Другая одежда для сватовства, которую она одела уже, когда пришла на гумно. И здесь, когда он говорит ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала его, отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее и пошел в город. То есть немножко у нас тоже неправильно перевели. Имеется в виду, что в одну одежду, которую она принесла, она собрала данный ей, значит, урожай, но при этом она не голая стояла, а в другой одежде. И с этим она пошла домой. И он сам удаляется домой. Из того, что он удаляется домой, мы видим, что он ее здесь охранял. А Руфь пришла к свекрови своей, та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Это прецедент, закон. Невестка никогда не должна ходить к свекрови с пустыми руками. А как Кирилл Александрийский пишет, все, что происходило с древними, это уроки для нас. Все, что происходило с древними, уроки для нас. Может быть, некоторые свекрови не любят своих невесток, потому что они не исполняют это постановление. Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело». А почему она говорит такие слова, Наимень? Она говорит: вот этим добрым поступком, то, что он дал столько хлеба, все не ограничится. Я знаю этого человека. Он пока не доведет до конца, не успокоится. Та сказала, Наимень говорит, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив всего дела. То есть она как бы ей говорит, подожди, буквально здесь сказано, сядь, успокойся, сядь. Конечно же, эмоции переполняли Руфь, у ней появилась надежда, что у ней будет муж. Она наверняка прислушалась к тем урокам, которые проводил на гумне Ваос, изучая закон Божий, со жнецами, своими слугами, со служанками, которые здесь готовили пищу для мужчин. И она наверняка полюбила этого знатока Божьего закона. И она приходит, у ней, значит, эти одежды праздничные, в обычной одежде урожай собрала, подарок от Ваоса. Она счастливая, что такой праведник, может быть, станет ее мужем. Ведь цель любой семьи – родить праведного или святого. Вот это самая главная цель любой семьи. Поэтому и сказано, что женщина спасается через чадородие. Если хотя бы один святой родится в трех поколениях, он вымаливает всех своих ближайших предков. И когда вдруг ей Наимень говорит, сиди, успокойся, она как бы ставит ее на свое место. Сиди и жди. Этот человек всегда доводит все до конца. Сиди и жди. А как это сидеть и ждать? Это же так трудно. Руфь готова идти. Она опять хочет увидеть этого Ваоза. А когда он придет? А как долго это будет решаться? Вот это неопределенность. Когда приходится начинать все, казалось бы, сначала. Да, есть надежда. А что, если Ваоз ограничился вот этим подарком? А зачем Ваоз завел речь о том, что есть родственник, который ближе? Для чего? Сиди. Вот это неопределенность, как некогда Господь сказал Аврааму. Лех-леха, иди себе. Или иди к себе, там вообще было непонятно, что Господь имел в виду. Куда это идти себе? Что значит иди к себе? И здесь ей ее свекровь говорит, сиди. И она села и начала ждать. Теперь мы посмотрим с вами те истолкования, которые есть на этот раздел книги Руфь. Что пишет Феодорит Кирский по поводу наставления Наимень? Когда Наимень наставляла Руфь приготовить хорошие одежды и омыться. Феодорит Кирский пишет, Руфь, услышав слова свекрови о том, что этот муж близок к ним и есть один из их ближайших родственников, вспомнила о том, с каким большим уважением он отнесся к ней и помыслила о Ваозе, потому что желала сочетаться по закону с родственником мужа, чтобы сохранить память об умершем. Наимень, услышав эти слова, подсказывает ей лечь у ног Ваоза, но не для того, чтобы отдать ему свою красоту, ибо слова видения свидетельствуют об обратном. Таким образом, она положилась на целомудрие и праведность этого мужа. И события подтвердили эти слова. Вот Феодорит Кирский соглашается вот с той трактовкой, которую я вам сегодня предложил, что все-таки Руфь вела себя достаточно целомудренно во всех своих действиях. Хотя, по мнению Златоуста, здесь была попытка кровосмешения. Но Златоуст исходит из толкования наличия в родословии Матфея четырех сложных женских имен. И Златоуст как бы настаивает на том, что можно хорошо знать Библию, но такие четыре неудобных имени трудно найти. В родословии Иисуса Христа дается четыре женских имени. Это Раав, проститутка из Иерихона. Это Фомарь, кровосмешение с тестем. Это Руфь, попытка кровосмешения. И это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Но здесь Златоуст больше обращает внимание как бы на подачу неких контрастов. Не даются же имена Сары, Рахиль, Лии, праведных женщин, а специально даются имена женщин со сложной судьбою, чтобы показать, что если Господь по человечеству выходит из этого родословия, а по божеству входит в него, то это значит, что Он не погнушается и нас с вами, несмотря на нашу греховную замутненность. Но, возможно, такой подход – это прием из области гомилетики. И в данном контексте мы будем больше следовать за Феодоритом Кирским, потому что мы говорим не про дословную беседу, а именно по книге «Руфь». Тот же Феодорит Кирский, который написал работу, она называется «Вопросы на книгу «Руфь», он пишет: «Воос похвалил содеянное и не изменил целомудрию, но по закону воздержался от брачной связи», то есть до времени. «Своим поступком ты доказала, — говорит, — что поступила так не от порабощения страстью, ибо ты могла бы прийти к молодым людям, не помышляя ни о богатстве, ни о бедности, но только о наслаждении и удовольствии. Но ты пришла к мужу, который годится тебе в отцы». Вот здесь Феодорит Кирский, святой Феодорит, дает нам очень интересное истолкование. Когда Воос хвалит ее, он хвалит ее за то, что ей движет не похоть. Ибо если ей бы двигала похоть, она бы нашла бы с кем из жнецов помоложе переспать бы. А она подходит к богобоязненному человеку, который был лидер своего поколения, праведный в роде своем. И при нем она здесь находится. И вот то, что он ее хвалит, здесь как бы Феодорит Кирский расширяет слова Воза, он добавляет к его речи другие слова: «Ибо ты могла бы прийти к молодым людям, не помышляя ни о богатстве, ни о бедности». То есть блуд иногда толкает людей на связь без всякого рассуждения. Там, богатый или бедный, главное страсть удовлетворить. Но она ищет добродетельного мужа. А что делать с неверующим? Непонятно. Зачем вообще неверующим нужны мужья или жены неверующие? Я не знаю, что с ними делать. И для нас вот эти объяснения Феодорита Кирского, они очень подходят в контексте того, что мы сегодня с вами говорили. И у нас остается еще одна беседа по этой удивительной книге. Но прежде чем мы окончим сегодняшнюю беседу, я бы хотел вместе с вами вернуться к рассмотрению термина «праведник». Руфь, она хочет, чтобы муж ее будущих детей был бы праведник. Ведь смысл брака – это воспитать и просто родить, а прежде всего воспитать праведника или святого. Сейчас детей выращивают, как капусту выращивают или картошку, а детей надо воспитывать. И правильнее образовывать. Что такое образование? В грехопадении люди потеряли образ Божий, божественное подобие. И образование – это предложить детям такой образ для подражания, который сможет восстановить в них падшее подобие божеству. Образ по-еврейски «целем» – это как отпечаток. «Целем» – это отпечаток. Когда Бог создал человека, Он создал его своими перстами, и как бы вот отпечаток целен божественного прикосновения, он сохраняется. Поэтому человек праведный – это цельный человек. Это человек, который целый, тот, который не растерял себя и старается восстановить человека в себе в том формате, в каком был человек и человечество до грехопадения. И когда в Писании говорится о Ное, этот человек первым называется праведным в Слове Божьем, и я уже объяснял, есть такое библейское правило. Если мы встречаемся с каким-то понятием, о котором раньше мы ничего не знали, мы должны посмотреть, где первый раз в Библии встречается это понятие. И где первый раз это понятие встречается, это является характеристикой для этого понятия во всех других случаях. Например, вы читаете где-то посередине Библии: «Вино веселит сердце человека». Если вы ограничитесь только этим, вы можете спиться. Вы должны вспомнить, где в Библии первый раз, в каком контексте говорится о вине. Про Ноя, как Ной напился и разделся догола, и лежал в таком виде, пьяный абсолютно. И когда мы, если вот мы заговорили сейчас о праведнике, Руфь, она ищет не молодого, она ищет опытного, благочестивого, богобоязненного, и Ваос ей подходит для этого, то мы должны вспомнить, когда впервые встречается вообще вот это понятие праведник. А первый раз оно встречается в книге Бытия, 6 глава, 9 стих. Здесь сказано «Эле толдот иш цадик тамим». «Эле» – вот «толдот» – происхождение, «иш» – это муж, «цадик» – праведник. Это про Ноя. Цадик, Тамим, дальше называется имя, Ноах. Так вот, рядом со словом праведный, цадик, стоит слово Тамим. Тамим это значит цельный. То есть, имеется в виду, что цельный, вот в своем поколении, когда все разваливается, когда люди впали в состояние самораспада, праведник являет цельность. Он являет цельность. Ведь грех, как я вам часто говорю, любой грех, он суицидален и содержит в себе семена саморазрушения. А праведник – это человек, который восстанавливает творение в его первоначальном виде. И абсолютный праведник – это Христос. Он называется, кстати, праведником в Новом Завете. Сказано, он праведный, а его убили. Такой контекст, за это и убили, что праведный. И когда мы желаем нашим молодым обрести для себя спутников, мы должны искать не по принципу молодой, красивый, богатый, богобоязненный. Прежде всего, богобоязненный, цельный, праведный или стремящийся к праведности. Праведный – это и есть тот, который возлюбил Бога всем сердцем. Мы уже поняли, что такое возлюбить Бога всем сердцем. Это контролировать все движения, мысли, всею душою, это значит контролировать все движения чувств, и всеми силами своими, это контролировать распределение всех тех благ, которые нам Господь дал, талантов, способностей, имуществом тоже надо служить Богу. Как сказано, прославляйте Бога в душах и телесах ваших. Поэтому настоящий праведник – это цельный человек. И вот Ваос, в отличие от молодых, неопытных, разгульных, это хороший муж, от которого родится зрелый плод, а от этого плода появится другой плод и явится в этот мир Давид, великая душа. И как древние говорили, что великую душу свою Давид наследовал именно от Руфь, этой великой нееврейки, которую Бог избрал, чтобы она стала прабабкой царя Давида и праматерью Господа нашего Иисуса Христа.
Вы слушали очередную передачу из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь». Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплеева.
Четвертый год моего пребывания в монастыре подходил к концу. В феврале месяце я получила последнее письмо от матери, в котором она убедительно звала меня домой на побывку, извещая о своей тяжелой болезни. «В случае моей смерти, — писала она, — на кого останется малолетняя сестра твоя, не говоря уже о доме, хозяйстве и всей усадьбе? Эти последние слова порешили мое колебание, побуждавшее меня ехать и, может быть, навсегда проститься с матерью. Эти слова ясно сказали мне, что последняя предсмертная просьба ко мне матери будет: «Останься, займись хозяйством и сиротами, ради них не дай погибнуть усадьбе в чужих руках». А в силах ли я буду устоять против такой предсмертной материнской просьбы? Не могу высказать, что происходило в душе моей. Я искала, с кем бы посоветоваться, но сердце мне подсказывало: «Лучше не спрашивай, всякий скажет, поезжай». Никому не известны твои взгляды, чувства, наконец, домашние обстоятельства, всякий будет судить поверхностно. Итак, не говоря никому о содержании полученного письма, я понесла его к матушке-игумене, прося ее указания. К величайшему моему удивлению и прискорбию она отклонила от себя ответ, сказав: «Я не берусь тут советовать, делайте, как знаете». Предоставленная собственному своему произволу, я попросилась у матушки-игуменьи сходить к чудотворной иконе Тихвинской Богоматери в Большой монастырь, где со слезами изливала свою душу пред чудным ликом Пресвятой Девы, умоляя ее принять на свои руки все наше дело и внушить мне поступить так, как полезнее для души, а не для временной жизни. Затем, как бы несколько успокоившись, предавшись на волю и промышление Царицы Небесной, я все собиралась ответить матери своей письмом, но, зная, что отказ мой приехать огорчит ее, я мешкала писать, а время проходило. Вдруг 19 марта получаю телеграмму о том, что мать моя скончалась, 17 марта, и что присутствие мое необходимо. Единственное, что вливало в сердце мое спокойствие, это то, что она скончалась именно 17 марта, в день памяти преподобного Алексея, человека Божия, память которого она особенно чтила, почитая его особенной милостней, устраивая обеды для нищих, которые она всегда очень любила и часто кормила. На вопрос мой, отчего именно этот день, между прочими, она избрала для таких обедов, она отвечала мне: «Сама не знаю. Я очень люблю этого угодника Божия, особенно с того времени, как ты решилась оставить меня, уйти в монастырь. Я все думаю, не выдержит тебе суровой монастырской жизни. Вернешься ты и поселишься где-нибудь в шалашике, как он, а я и знать не буду». Дело о моей поездке было решено, несмотря на то, что дорога была самая ужасная. То, что нашла я в усадьбе после только что совершившихся похорон моей матери, действительно превзошло всякое мое ожидание. Малолетней сестры моей Клавдии, единственной хозяйки дома, не было, ее взяли к себе соседние помещицы Бутеневы, так как оставить ее усадьбе на руки прислуги и оставшегося еще управляющего не было возможности. Вещи, даже мебель, были растасканы, в доме полный хаос, опустошение, опекуна не было, духовное завещание, хотя и существовало, но, не будучи подписано надлежащим порядком, не имело законной силы. Очевидно было, что со смерти хозяйки всякий заботился сам о себе. Камнем легло мне на сердце сознание, или, вернее сказать, предположение, что всему этому причиной я. Но все же я еще нерешительно обвиняла себя в этом, пока не представлю все на суд и осуждение более меня опытного духовного лица, который и надеялась скоро встретить в лице отца архимандрита Лаврентия. Справив на кладбище поминовение в девятый день, где я увиделась со всеми родными и знакомыми, мы возвратились в полуопустелый дом, бывший так недавно еще полной чашей, и предались сильнейшей скорби, разумея здесь нас троих сирот: себя, сестру 12 лет и брата, приехавшего на то время из корпуса. Сестра, одна свидетельница кончины незабвенной матери, рассказала нам все подробности ее последних минут. В день своей кончины она заранее заказала обедню в своем селе, так как это был день 17 марта, день преподобного Алексея, человека Божия, столь любимого ею. Конечно, не предполагаю, что за этой обедней в первый раз помянется ее имя за упокой. Не изменила она и обычая своего кормить нищих в этот день, заменив лишь обед рассылкой на рассчитанные для сего испеченных хлебцев, которые неизменная наша старушка Марфа в ночь на 17-е разносила по избам бедных крестьян. Когда ударили в колокол к обедне, о чем кто-то из домашних, находясь на улице и услышав, пришел возвестить ей, к нашей обеденке звонят. Она, накануне напутствованная святыми тайнами, перекрестилась, сказав: «Помяни меня, Господи, во царствие Твоем». Прошло не более получаса. Она совершенно мирная спустила дух. Детей своих, то есть нас всех, она благословила еще накануне, после причащения святых тайн, в присутствии священника. Он подвел к ней плачущую до бессознания сестру Клавдию, и она крепко прижала ее к груди своей, с любовью целовала и благословляла той самой иконой Тихвинской Божьей Матери, которую незадолго перед сим по просьбе ее я прислала ей из Тихвина, из Большого монастыря, где при чудотворной иконе ее и освятили. Брата Константина благословила заочно образом Спасителя в серебряной ризе. Когда же ей напомнили обо мне, она тяжело вздохнула и, прослезившись, сказала: «Я давно уже благословила ее. Да почивает на ней благословение Божие. Скорбела я за нее, но да простит нам Господь. Я надеюсь, что она вечная за нас молитвенница, ее Царица Небесная избрала себе». Все время до последней минуты она находилась в твердом сознании, как и обычно умирающим такой длительной чахоткой, как умирала она. Оправившись несколько после первых впечатлений, мне надлежало озаботиться о дальнейшем устройстве наших дел. Проводив брата обратно в корпус, я прежде всего занялась устройством дел по дому и усадьбе. Назначили опекуна, которому я все сдала по описи, дом господский запечатали, так как жить в нем пока было некому, а сестру отвезла к помянутым соседним помещикам. Сама же поехала в Петербург хлопотать о сиротах, о назначении им пенсии и о принятии их на казенный счет в училище. Определить сестру в более высшее учебное заведение мне было весьма трудно, так как она оказалась вовсе неподготовленной, а лет ей было уже 12. По пути со станции я, конечно, заехала к отцу архимандриту Лаврентию, которому так рвалась моя душа, чтобы поделиться с ним всем пережитым мной в течение около 5 лет монастырской жизни, а равно и для того, чтобы не без совета его начинать дальнейшие распоряжения относительно родительского имения и сирот. Я не ошиблась в надежде найти в нем отца и советника во всем. Он благословил меня принять на себя все хлопоты по устройству детей, особенно сестры, сказав, что этим я исполню волю покойной матери. Отдохнув у него в Ивере и душой, и телом, приобщившись святых тайн, я отправилась в Петербург хлопотать. Все мне удалось. Брата приняли на казенный счет вместо своего коштного, а сестру зачислили кандидаткой, тоже казенно-коштной, в наш же Павловский институт, с тем лишь условием, если она выдержит экзамен для поступления в 6-й класс, так как для младшего 7-го она вышла из лет. Это условие являлось трудной задачей для меня. Конечно, можно было бы нанять гувернантку для подготовления сестры, но надежда на успех представлялась немного, потому что требовалось много усидчивого, самоотверженного труда, чтобы достигнуть цели, подготовить для сдачи экзаменов. Я порешила остаться сама на все лето и заняться обучением сестры. Сколько за это время я перенесла всякого рода скорбей и нравственного труда, знает только моя душа, а описывать это не вижу нужды. 5 месяцев пробыла я в миру, от 21 марта до конца августа. Наконец, с Божьей помощью, определила я сестру в институт и, побывав еще раз в Ивере, наконец вернулась в свою дорогую обитель.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.